В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе лидер оппозиционного нацдвижения Ника Мелия вышел на свободу.
Получается, что цивилизованный мир освободил криминала в своем лице. Не знаю, похож я на криминала или политика.
Чем врач-реаниматолог Гудаутского ковидного госпиталя вызвало недовольство Аслана Бжания?
Мы уже устали, ребят. Все наши коллеги, несмотря врач, медсестра, санитарка, здесь все друг друга помогают, потому что рук не хватает. Мы задыхаемся.
Новый проект Кремля в Грузии.
Москва решила, кстати, ввести в бой свой основной резерв кадров, лучше которого у нее нет и не предвидится. Левон Васадзе лучший и, вероятно, последний шанс Кремля разрушить грузинскую крепость изнутри. Если не сможет он, то не сможет никто.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Хакерская атака, парализовавшая 3 дня назад работу крупнейшего американского трубопровода Colonial Pipeline, может быть причастна преступная группировка, которая связана с Россией. Об этом сообщил CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника в сфере кибербезопасности, чье имя не приводится. Телеканал информирует о хакерской группировке DarkSide, отмечая, что ее атаки обычно нацелены на страны, в которых не говорят на русском языке. Ранее о DarkSide в связи со взломом системы трубопровода сообщили, сославшись на анонимные источники Reuters и Associated Press. По их информации, эта группировка занимается вымогательством денежных средств с использованием соответствующих программ и избегает целей в странах бывшего СССР. По трубопроводу Colonial Pipeline доставляется около 45% горючего из штата Техас на восточное побережье США. Руководство линии сообщило, что в связи со взломом было решено превентивно отключить все системы. На данный момент основные участки трубопровода по-прежнему не функционируют, но некоторые небольшие части возвращаются к работе. Министр торговли Джина Раймондо заявила, что сейчас принимаются все возможные усилия для устранения последствий атаки. По ее словам, федеральное правительство тесно взаимодействует по этим вопросам с компанией-оператором и властями Техаса. Ведется расследование. Российские власти всегда отрицали обвинения в причастности к хакерским атакам на американские системы. Чехия намерена добиваться от России не менее 1 миллиарда крон, около 47 миллионов долларов, в качестве компенсации за взрывы на складе боеприпасов в селении Вербетице в 2014 году. Об этом в эфире чешского телевидения заявила министр финансов Алена Шиллерова. Некоторое время назад потребовать такую компенсацию правительство Чешской Республики призвала Нижняя палата парламента страны. Иск о компенсации Прага намерена подготовить в течение нескольких недель. Речь идет в том числе о компенсации расходов, потраченных на расчистку территории после взрывов, которые были оплачены из чешского государственного бюджета. Чешское телевидение отмечает, что 1 миллиард крон, скорее всего, не окончательная сумма, поскольку власти пострадавшего региона могут выдвинуть свои требования, включая компенсацию морального вреда и компенсацию за невозможность использовать имущество. Некоторые депутаты и эксперты международного права, однако, считают, что шансы добиться возмещения ущерба от России малы. К примеру, такой точки зрения придерживается чешский законодатель Ондřej Benešík. Одновременно он считает, что чешским властям следует хотя бы попытаться это сделать, чтобы показать, что Прага не будет такое терпеть.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз работает над 4-м пакетом санкций против Беларуси, который может быть согласован в ближайшие недели, передает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк со ссылкой на верховного представителя ЕС по международным делам Жозепа Борреля.
Режим в Беларуси продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Сегодня польская община стала целью его акций. Мы рассматриваем следующий пакет санкций, который, я надеюсь, будет принят в течение нескольких недель. Это будет еще один пакет санкций, учитывающий все, что происходит в стране, в том числе то, как режим нацелен на польское сообщество.
Сказал Боррель по итогам заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе. С августа 2020 года в Беларуси проходят массовые протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Однако официальные данные ЦИКа были опровергнуты данными платформы «Голос», которая смогла собрать значительное количество фотографий бюллетеней и протоколов по участкам. Протестующие требуют ухода Лукашенко и проведения новых выборов. Более полумиллиона жителей самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики примут участие в выборах в Госдуму, заявил журналистам секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах. Эти 500 тысяч человек на Донбассе, принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму, сказал Турчак. По данным МВД, российские паспорта получили более полумиллиона жителей Донбасса, 527 тысяч человек. Речь идет о тех, кто проживает в так называемых ДНР и ЛНР. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указывал, что до конца года число людей, получивших российское гражданство, может вырасти до 1 миллиона человек. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это является частью гибридной войны, которую ведет Кремль, нарушая тем самым суверенитет Украины.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Лидер оппозиционного нацдвижения Ника Мели освободен. 3 часа назад после выплаты Евросоюзом залога в размере 40 тысяч лари он покинул Руставскую тюрьму, проведя там почти 3 месяца. Как встречали Нику Мели у тюремных ворот его сторонники и коллеги, о дальнейших планах оппозиционного политика и о том, почему ЕС пошел на такой беспрецедентный шаг, рассказывает Мзия Парисишвили.
Выход Ники Мели из тюрьмы вызвал переполох в рядах журналистов, ожидавших лидера нацдвижения у ворот Руставской тюрьмы. Вопреки ожиданиям, Нику Мели администрация тюрьмы выпустила не из центральных ворот, где его ждали родственники, десятки сторонников и однопартийцы, а с другого выхода в противоположном крыле, куда журналистам пришлось срочно перебазироваться. «Меня практически через крышу выпустили», — сказал изрядно похудевший Мели представителям СМИ, извинился за причиненное им беспокойство, хотя и не был в этом виноват. По этой же причине оказать соответствующие почести Ники Мели не смогли его однопартийцы вместе со сторонниками, хотя, стоя у главного входа, скандировали его имя, свистели, аплодировали, а некоторые размахивали плакатами с надписями «Настало время Ники. Ника – сильный мужик». «Поляризация, радикализация общества – главный дефект правления олигарха Бидзины Иванишвили», сказал окруженный журналистами и сторонниками Мелия после того, как поблагодарил послов Евросоюза, США, а также председателя Евросовета Шарля Мишеля. Именно их усилиями было достигнуто соглашение по выводу страны из 6-месячного политического кризиса и его освобождения. Последний факт стал беспрецедентным. Залог, от которого в знак протеста отказывался Ника Мелия, заплатил Евросоюз. Это произошло 8 мая. А сегодня Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения. Спустя 2 часа Ника Мели уже за тюремными стенами оценивал, с чем власть имеет дело. Евросоюз, выплатив залог, признал виновность Мели, как заявляют грузинской мечте, или Брюссель заплатил выкуп грузинской мечте за политзаключенного.
Получается, что цивилизованный мир освободил криминала в своем лице. Не знаю, похож я на криминала или политика, но в обоих случаях вместе со своими коллегами и обществом я буду представлять серьезную опасность для власти и Бедзина Иванишвили.
Мелия сообщил журналистам, что с завтрашнего дня он начнет интенсивные консультации в своей партии, после чего и сможет ответить на вопрос, войдут ли он и еще около 30 представителей нацдвижения в парламент. Ведь этого ждет другая, уже прервавшая бойкот часть оппозиции, которая назвала освобождение Ники Мелия победой.
Я никак не могу стать венцом победы, раз оставил сегодня эту политическую тюрьму. Думаю, иногда мы забываем, с каким беспощадным противником боремся. Уверен, я не последний политзаключенный, пока Бедзина Иванишвили у власти. Если мы в оппозиции будем едины, активны, увеличим заряд борьбы, а это так и будет. Поймите меня правильно, к сожалению, еще кто-то попадет в эту тюрьму.
Сказал Ника Мелия, которого его близкие уже тянули к машине, да и сам он после долгой разлуки хотел встретиться с маленьким сыном и родителями. Будучи в тюрьме, Ника Мелия призвал вошедшую в парламент оппозицию объединиться и вместе готовиться к предстоящим местным выборам. К их результатам привязан вопрос проведения досрочных парламентских выборов, на чем настаивает оппозиция и на что согласилась грузинская мечта, в том случае, если она на муниципальных выборах наберет меньше 43% голосов. Но идея единства не по душе остальной части оппозиции. Лидер стратегии Ахмад Шинебели Георгий Вашадзе одним из первых заявил, что формула победы в создании альтернативной грузинской мечте и нацдвижению третьей силы. Он же напомнил сегодня, что оппозиция – это не одна партия.
У нас теперь будет одним политзаключенным меньше. Поздравляю Нику Мелия, его семью и в первую очередь поздравляю грузинское общество. Спасибо Европе, США. Теперь, по завершении двухнедельной нервотрепки, мы спокойно приступим к сотрудничеству в оппозиционном фланге. У этого нет альтернативы. Мы должны привыкнуть принимать другое мнение, понять, что мы не одна партия. Так что и центр третьей силы будет, и все будет хорошо, и грузинская мечта не будет у власти.
Личным поражением Ники Мелия и победой верховенства закона назвали в грузинской мечте освобождение лидера нацдвижения после выплаты залога. Об этом говорит глава юридического комитета в парламенте Андрей Оханашвили.
Так заканчивается чрезмерное хвастовство в правовом государстве. Ни у кого не будет возможности нарушать закон. Мы все видели, как он хвастался, что его не поймают, но его задержали. Мелия говорил, что не заплатит залог сам и не примет этого от других. Но Евросоюз вырвал из рук Саакашвили возможность развить российский сценарий и заплатил залог. И Мелия пришлось без лишнего бахвальства принять этот залог.
Такое не происходит в демократических государствах, и этот залог показывает, что мы далеко от всего этого, отмечает глава НПО Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили. Его организация стала посредником в выплате залога. Деньги Европейский фонд в поддержку демократии перечислил НПО, а та, в свою очередь, на счет Бюро по исполнению наказаний. И лишь после получения квитанции о выплате прокуратура и поставила вопрос о ходатайстве изменений меры пресечения для Мелия. Ника Симонишвили отмечает, что с самого начала этот процесс был политизирован и рассказывает, почему его организация и структура Евросоюза пошли на такой беспрецедентный шаг.
Мы все понимали, что ситуация в стране заморожена. Мы никуда не движемся. Страна не может сконцентрироваться на разрешении таких проблем, как пандемия, экономический кризис, реформа избирательной и судебной систем, другие важные вопросы. Поэтому мы действовали в интересах страны. Она нуждается в реформах. И с выплатой залога дело Мелия не заканчивается. Суд еще должен установить его виновность. Но это дело должен рассматривать справедливый, реформированный суд, в котором степень независимости будет увеличена.
Для многих правозащитников и оппонентов власти сегодняшнее решение суда стало еще одним подтверждением, что судебная система полностью подчинена власти. И предусмотренная в соглашении Мишеля реформа судебной системы, конечно же, не успеется до следующего заседания по делу Гавриловской ночи, главным фигурантом которого является Ника Мелия. Судебное заседание назначено на 13 мая. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол.
Грузинская оппозиция подключается к обсуждению реформы избирательного законодательства, предусмотренного соглашением Шарля Мишеля. Переговоры с властью на эту тему состоялись сегодня в местечке Качрете, неподалеку от Тбилиси. Ираклий Рагвелидзе расскажет больше.
Реформа избирательного кодекса, часть соглашения между властью и оппозицией, должна привести к большей прозрачности в процессе голосования и подсчета голосов. Сегодняшние консультации прошли без представителей Нацдвижения и Европейской Грузии, которые бойкотировали процесс до освобождения лидера Единого Нацдвижения Ники Мелли. Наиболее важным компонентом реформы является положение о ротации кадров на всех уровнях областных избирательных комиссий. Меняется и порядок комплектации ЦИК, часть которого будет формироваться по результатам открытого конкурса, а другая – партиями, преодолевшими избирательный порог. Кроме того, расширяется категория госслужащих, которым будет запрещено заниматься агитацией в предвыборный период. Документ уже прошел экспертизу Венецианской комиссии, после которой он с незначительными замечаниями был направлен на рассмотрение парламента Грузии. Интрига же состоит в том, что документ должен быть принят квалифицированным большинством с обязательным участием оппозиции. Некоторые ее представители уже сегодня дали свои предварительные оценки. По словам лидера граждан Алеко Элисашвили, после внесения изменений в этом виде подтасовки итогов голосования станут невозможными.
Очень скоро мы получим историческую реформу, цель которой является повышение доверия избирателей. Множество важных деталей, например, таких как проверка избирателей по отпечаткам пальцев, исключает подтасовки в процессе голосования. Пример безопасности вокруг участков будет увеличен до 150 метров, что исключит давление на процесс голосования со стороны криминальных элементов и спецслужб. Думаю, использование электронных технологий в подсчете голосов является революционным сдвигом. Через час будет получен точный результат. И, наконец, при определенном количестве жалоб ЦИК будет обязан пересчитать 10% бюллетеней по всей стране, что лишает смысла любые подтасовки.
А по мнению лидера стратегии Армашенебели Георгия Вашадзе, поправки призваны вернуть доверие людей к избирательному процессу.
Предполагается внести до 40 фундаментальных изменений в избирательный кодекс, и это правильно. Избиратель не должен чувствовать, что его голос пропал зря. Для этого предусмотрены технологические новшества, в том числе бюллетень, на который будут нанесены штрих-код и бар-код, исключающие его повторное применение. Нас ждет очень широкий спектр преобразований,
заявил политик. Наблюдатели также считают, что новшества могут значительно улучшить избирательную среду. По словам исполнительного директора справедливых выборов Нино Долидзе, наиболее значимым моментом реформы можно считать изменение принципа формирования избирательных комиссий.
Многие годы система обеспечивала власти большинство в Центральной избирательной комиссии, что позволяло ей управлять избирательным процессом. Мы считаем возможным успеть с изменениями к октябрьским муниципальным выборам, что позволит 9 партиям иметь по одному члену в ЦИК, а остальные 8 кандидатов будут утверждены парламентом 2/3 голосов. Непредвзятая избирательная комиссия сможет установить факты нарушений на выборах, чего не удалось на прошедших парламентских. Тогда ЦИК под формальными предлогами проигнорировал жалобы наблюдателей, и никто не сообщил общественности, были ли подтасованы выборы.
По мнению эксперта, от справедливых и прозрачных местных выборов будет зависеть многое. Цель, которой все 6 месяцев бойкота добивалась оппозиция, проведение досрочных парламентских выборов, если грузинская мечта не сможет набрать более 43% голосов, становится все более достижимой. Дело осталось за малым – принять избирательную систему, которая поставит логическую точку в споре властей и оппозиции. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузинская пресса с прошлой недели пестрит сообщениями о том, что Москва укрепляет свои позиции в Грузии после того, как известный бизнесмен Леван Васадзе объявил о своем приходе в грузинскую политику. Наш блогер Тенгиз Аблотя, впрочем, полагает, что Кремль, как и сам Васадзе, хотя технологически все делают правильно, но они все равно проиграют. Взгляды сбились в нашем эфире.
Итак, это все-таки произошло. Собственно говоря, ничего неожиданного тут нет. Всегда было ясно, что все именно к этому идет. И рано или поздно случится то, что обязательно должно было случиться. Москва сделала свой решающий шаг на пути смены ориентации Грузии с Запада на Россию. Как говорится, последний бой тяжелый самый. На линию фронта выпустили дальнобойную артиллерию. Самый ценный московский актив в Грузии, который в течение многих лет был минимально задействован и терпеливо ждал своего часа. Сложно сказать, почему решение было принято именно сейчас. То ли Кремль пришел к выводу, что грузинское государство достаточно ослаблено бездарным управлением мечты, то ли решил, что достаточно внедрил в местное сообщество разного рода неправительственных организаций и черносотенных группировок, то ли ему показалось, что мозги совково-традиционных грузинцев в достаточной степени промыты поповской пропагандой, то ли Кремль больше не устраивает половинчатая позиция грузинской мечты и там решили наконец сменить их на настоящих правильных пацанов, а может быть все вместе, а может быть ничего такого, просто решили, зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. В грузинской оппозиции принято считать, что нынешняя правящая партия пророссийская. Однако, судя по всему, ни Запад, ни, что самое главное, сама Россия так совсем не считают. Для Кремля грузинская мечта – это меньшее из зол в сравнении с радикальными западниками из национального движения, но при этом далеко не идеал. Бедзина для Москвы однозначно более приемлем, чем Саакашвили. Тут никаких сомнений быть не может. Но до подлинной гармонии очень далеко. О том, что и грузинская мечта далеко не оптимальный вариант для Кремля, свидетельствует почти двухгодичная российская авиационно-туристическая эмбарго. Так союзниками себя не ведут. Точно так же о наличии принципиальных разногласий свидетельствует и политика бордеризации, которая создает мечте неразрешаемые проблемы и негативно отражается на ее репутации. Тоже не очень подходящее поведение в отношении вассалов. Наконец, об этом свидетельствуют и символические жесты, вроде упорного отказа Путина поздравлять с 9 мая президентов Грузии и Украины, а также официальный опрос, который поместил Грузию в десятку главных врагов России. Кому-то это покажется мелочью, но в авторитарных режимах символические жесты имеют гораздо большее значение, чем в обычной жизни. В советское время лидеры различных людоедских режимов по всему миру получали многомиллиардное финансирование от КПСС, только лишь напялив на голову кепку с изображением Ленина. Так что символика в нашем деле очень важна. Мечта, которая ведет себя в отношении Москвы тише травы, ниже воды, не создает ей никаких ощутимых проблем, сама по себе является проблемой, тем, что управляема Кремлем лишь частично. Соответственно, ее надо заменить на полностью лояльную силу, которая будет молиться на Путина, даже не пытаясь смотреть по сторонам. На первом этапе была Нина Бурджанадзе, но в последнее время с ней что-то, видимо, не срослось, и от ее промосковской позиции осталась лишь бледная тень. Затем был комично-бомжеватый кооператив под названием «Альянс патриотов», но и тут все пошло криво-косо. Несмотря на то, что благодаря примитивно-националистической риторики они сумели добиться расположения таких же люмпенов, как и они сами, этого оказалось недостаточно. Грузия не та страна, политику которой смогут сменить таксисты, базарники и уличные торгаши. Здесь общественное мнение делает средний класс, который, возможно, не такой многочисленный, как хотелось бы, но он умнее, организованнее, знает, чего хочет и, главное, регулярно ходит на выборы. После провала на парламентских выборах альянс бомжей куда-то пропал, а его лидер Ирма Инашвили ушла на телевидение. Наглядный показатель того, что Москва перестала их финансировать. Плохо работаете, мальчики, девочки, так что давай до свидания. В ситуации откровенного кадрового голода Москва решилась таки ввести в бой свой основной резерв. Кадр, лучше которого у нее нет и не предвидится. Леван Васадзе лучший и, вероятно, последний шанс Кремля разрушить грузинскую крепость изнутри. Если не сможет он, то не сможет никто. Нет, мы, конечно, сейчас очень часто будем слышать версию, что на самом деле Васадзе это агент Бедзины, но это вряд ли возможно. Он слишком самостоятелен, амбициозен и богат, чтобы быть марионеткой какого-то там Бедзины. Им руководят персоны гораздо выше. Он выгодно отличается от других претендентов на роль главных кремлевцев в Грузии. Он умеет излагать мысли, хорошо выглядит, гламурен и, что самое главное, богат. Придя в политику, он будет делать все правильно, все как надо. Говорить о том, как турки завоевали Грузию, о том, как Запад борется с православием и грузинской идентичностью, о том, что европейцы хотят превратить грузин в сплошных геев. Он будет вести себя так, что по понравится безмозглому Люмпину ходить в национальной одежде, позировать со своими детьми, коих у него, кажется, 6 или 7, целовать ручки попам и на показ любить нашего патриарха. Он сделает все правильно, но проиграет, потому что для приличных людей, для того самого среднего класса, формирующего общественное мнение, прокремлевская ориентация неприемлема, кто бы ее ни озвучивал и с какой бы то ни было степенью гламурности. Аристократичный Леван Васадзе с его изысканной демагогией столкнется с той же проблемой, что и бомжеватый альянс патриотов. Пророссийская ориентация в Грузии – удел быдла, которое толком даже на выборы не ходит. Их позиция все равно без нас решат, и до простых людей все равно никому дела нет. Идиоты очень удобны с той точки зрения, что промыть им мозги нехитрой примитивной пропагандой – пустячное дело. Они готовы поверить в любую чушь, в особенности, если она соответствует их взглядам на мир, в котором центром и сосредоточением всеобщего добра является Грузия, с которой весь мир борется. Оборотная сторона идиотов – это то, что их практически невозможно использовать. Толку от них даже меньше, чем с козла молока. Если победа будет валяться под ногами, то они поленятся за ней наклониться. Или в процессе наклона перегрызутся между собой насмерть. Так что очередная операция Кремля с вероятностью в 90% завершится неудачей. А Ливану Васадзе придется довольствоваться все теми же 5 или 10%, которые получают в выборах представители пятой колонны.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Как в Грузии отметили День Победы над фашизмом и как вообще относятся к этой дате? На вопрос корреспондента «Эхо Кавказа» Сарго Бригвадзе отвечают пользователи социальных сетей.
Что для вас значит 9 мая?
Я думаю, все согласятся, что фашизм был одним из самых страшных явлений в истории человечества, а люди, продвигавшие эти идеи, самой зловредной силой. Я, конечно, считаю, что 9 мая, День Победы над фашизмом, важнейшая дата, но я категорически против его празднования, тем более, когда начинают распространять георгиевские ленты, восхвалять Россию, говорить об их парадах. Я считаю, что это маразм, который из года в год они называют величайшим праздником.
Для меня 9 мая не несет никакой эмоциональной нагрузки. Соответственно, я никак его не отмечаю. Для меня это обычный день. Дело в том, что я не отмечаю исторические даты. Знаю, что 9 мая очень важный день, но у меня нет родственников, которые воевали. Этот день, как мне кажется, особо важен для них, для людей, у которых остались воспоминания о событиях тех дней, которые видели весь ужас войны, которые с особыми эмоциями отмечают эту дату. Я против фашизма в любых его проявлениях. Во время Второй мировой погибли миллионы людей. Это ужасно. Конечно, я ценю все, что сделали для последующих поколений те, кто боролся против фашизма. Но какой-то эмоциональной связи с этим днем у меня нет.
Конечно, 9 мая – большой день. Во Второй мировой войне принимал участие мой дядя, который 18 лет, будучи еще студентом, отправился в Керчь, а закончил войну уже будучи капитаном одного из батальонов в Берлине. Дяди уже нет в живых, и мы никак не отмечаем этот день, если не считать того, что 9 мая посещаем его могилу. В моей семье не особо положительно относятся к парадам, которые устраивают в России. Думаю, хорошо, что такого нет в Грузии. Но, конечно, День Победы над фашизмом – важная дата. Мы уважаем и благодарим всех, кто участвовал в этой войне. И я считаю, что ветераны должны получать больше внимания от государства, чего сейчас нет.
9 мая – День Победы над фашизмом. Конечно, важная дата. Я никак не отмечаю этот день. Мои родные не участвовали во Второй мировой войне. Но, конечно, я очень уважаю всех, кто боролся ради этой победы и тех, кто отдал свои жизни ради нее в те годы.
9 мая как праздник сегодня у меня не вызывает таких эмоций, как в детстве. Когда я был ребенком, я всегда радовался. По телевизору показывали военный парад. В этот день всегда был салют. Когда парад проводился в Тбилиси, я всегда выходил на улицу и наблюдал за военной техникой. Тогда мне это было интересно, и тогда меня радовал этот день. Однако я не осознавал всего смысла этой даты. Победа над фашизмом была важна для всего мира. Однако сегодня я не воспринимаю этот день как праздник. Честно говоря, бывает, когда я вовсе не вспоминаю про этот день.
По возможности стараюсь 9 мая быть в парке в Оке с цветами. Последние 2 года по ясным причинам из-за пандемии выходить не получалось, но на следующий год, надеюсь, исправиться и вновь возобновить традицию возложения цветов к памятнику.
Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
Председатель крупнейшей оппозиционной партии в Грузии «Единое национальное движение» Ника Меля считает, что необходимо принять прагматичное решение по вопросу присоединения депутатов от ЕНД к работе парламента. Таким стал первый комментарий Меля после того, как сегодня вечером он покинул Руставскую тюрьму. После подписания представленного президентом Евросовета соглашения для урегулирования кризиса, часть оппозиционных партий присоединилась к работе парламента. При этом главным условием было поставлено освобождение политзаключенных Ники Мели и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа. Последний был освобожден 27 апреля на основании помилования президентом. Теперь, когда выполнены условия освобождения Ники Мели, депутаты от ЕНД должны решить, присоединятся ли они к работе парламента. Всего блок ЕНД «Объединенная оппозиция» получил на выборах в парламент в октябре 2020 года 34 мандата. Из них соглашение о вхождение в парламент пока подписали только 3 – депутаты от ЕНД Соломы Самодашвили и Григол Вашадзе, а также лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе. «Я должен поговорить со всеми коллегами, после чего мы примем решение с блоком единого национального движения. Решение должно быть прагматичным, рациональным. Я никак не могу стать победным венцом в этой борьбе. Мы периодически забываем, с каким безжалостным противником мы сражаемся. Я не думаю, что стану последним политическим заключенным», — сказал Мелия. Председатель ЕНД также поблагодарил своих международных партнеров, особенно посла ЕС в Грузии Карла Харцеля и председателя Комитета по иностранным делам литовского парламента Зигимантаса Павильониса. Эпидемиологическая ситуация в Грузии довольно сложная, однако если в первой половине мая не произойдет резкого увеличения случаев заражения COVID-19, то к лету она улучшится. Об этом заявил журналистам заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе. «У нас достаточно сложная эпидемическая ситуация. Если мы пройдем первую половину мая таким образом, чтобы не было катастрофического увеличения числа заболевших, я очень надеюсь, что мы встретим лето более или менее нормально», — сказал эпидемиолог. По словам Имнадзе, процесс вакцинации против коронавируса в стране идет хорошими темпами. Он выразил надежду на то, что кампания расширится еще больше.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новый инцидент с нападением священнослужителей на журналистов. На этот раз героем драмы стал митрополит Вани Богданти Антон Плухия. Представители гражданского сектора требуют привлечь первосвященника к ответственности. Но МВД отмалчивается, молчит и патриархия Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Инцидент в епархии Вани и Багдаты, когда журналист оппозиционной телекомпании «Мтавариархи» Ираклий Ваджбирадзе подвергся физическому и словесному оскорблению со стороны митрополита Антона Булухия, требует скорейшего расследования. Об этом говорится в совместном заявлении представителей гражданского сектора. Коалиция за адвокатирование СМИ, Хартия журналистской этики Грузии, Институт толерантности многообразия и Центр социальной справедливости осуждают тревожную тенденцию нападений на журналистов со стороны священнослужителей в последнее время. Они призывают МВД МВД немедленно начать проводить правовые мероприятия по пресечению попыток преследования журналистов, а также по обеспечению свободных и безопасных условий труда для работников СМИ. Координатор коалиции Надя Капанадзе также обращает внимание на другие случаи нападений священнослужителей на журналистов и заявляет, что МВД до сих пор не отреагировало ни на один из таких инцидентов.
Оставлять такие факты без реагирования со стороны правоохранительных органов значит поощрять случаи такого насилия и создание препятствий журналистам своей деятельности, что наносит большой ущерб медиасреде. Журналист должен иметь возможность свободно заниматься своей профессиональной деятельностью.
На кадрах, опубликованных телеканалом Тавариархи, видно, что митрополит Антон, раздраженный вопросом о разногласиях между представителями духовенства в Руисурбнинской епархии, сначала нанес журналисту словесное оскорбление, попытался выхватить микрофон, а затем ударил Ваджберадзе рукой по шее. В связи с этим в Институте толерантности многообразия считают, что нападение на журналистов со стороны влиятельных священнослужителей разжигает ненависть и насилие в обществе. Организация призывает Патриархию Грузинской Православной Церкви осознать свою роль как религиозного института и предотвратить насилие со стороны священнослужителей, нападение на журналистов, а также предотвратить разжигание ненависти в обществе. При этом исполнительный директор Хартии журналистской этики Мариам Гугусашвили считает, что подобные факты не могут идти на пользу, в том числе и руководству страны.
Власти должны сделать необходимые шаги, чтобы обеспечить безопасность журналистов. И именно правительство ответственно за то, что журналистам не обеспечены необходимые условия для безопасной работы. Когда они выходят на задание, то не знают, чего ожидать. Что касается статистики относительно противозаконных действий в отношении журналистов, я думаю, это негативно и для руководства страны, и то, что до сих пор столько подобных фактов не расследовано, а виновные не привлечены к ответственности.
Между тем, МВД пока не приступало к расследованию инцидента в епархии Вани и Багдаты. Официальных объяснений со стороны патриархии также не последовало. ГПЦ пока отреагировали лишь на инцидент с нападением священнослужителей на бывшего члена Госкомиссии по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном Ивери Милашвили, произошедшим на днях у монастырского комплекса Давид Гарейджи, который приехал к монастырю также с журналистами Мтавариархи. Тогда от рук священников пострадал оператор телекомпании. По мнению руководителя пресс-службы патриархии протоиерея Андрея Джигмаидзе, все указывает на то, что имело место провокация.
Инцидент в целом выглядит как спланированная провокация, потому что проблему особенно остро воспринимают в Давид Гарейджи. То, что Мтавариархи объявляет монахов Гарейджи агентами ГРУ, а Ивери Милашвили национальным героем, особенно обостряет там ситуацию. В тот день Ивери Милашвили посетил Гарейджи, и я думаю, что они не могли не осознавать, что обстановка накалится после визита человека, обвиненного в попытке передачи земель. Что касается насилия, мы, конечно, против насилия, и, разумеется, это не дело священнослужителей. Мы призываем всех сдерживаться во время подобных провокаций, как бы сложно это ни было, чтобы духовенство не оказалось в неловком положении. Отцы, наверное, сами это поймут и покаются.
Впрочем, покаяние пока не произошло. Также, судя по всему, не намерен каяться и преподобный Антон. Первосвященник, очевидно, не слишком беспокоит призывы представителей гражданского сектора к МВД с требованием начать расследование. При этом, по мнению руководителя Ассоциации молодых юристов Ники Симонишвили, речь идет не только о насилии, но и о грубом нарушении прав журналистов.
Когда мы говорим о журналистах, конечно, расследование должно проводиться не только по 126 статье «Насилие», но и по статье, подразумевающей препятствование журналистской деятельности. И когда мы говорим о необходимости скорейшего реагирования, мы подразумеваем, что лица, нападающие на журналистов, должны быть наказаны.
Впрочем, по мнению наблюдателей, вероятность того, что митрополит Вани Багдаты Антон будет привлечен к ответственности, стремится к нулю. Церковь, по данным всех опросов, пользуется наибольшим доверием населения из всех институтов, и первосвященники не стесняются испытывать это доверие на прочность. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной Республике Абхазия, несмотря на продолжающиеся карантинные меры и ненастную погоду, прошли массовые мероприятия, посвященные Дню Победы 9 мая. К сожалению, оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны уже не могли принять в них участие, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии выходной день в качестве компенсации за то, что праздничный нерабочий день Победы 9 мая совпал с воскресеньем. Причем вчера весь день накрапывающий дождь, то и дело переходил в проливной. Когда около 10 утра я подошел к выстроившейся на площади Свободы в Сухуми небольшой колонии участников акции «Бессмертный полк», которая готовилась начать движение, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха собственноручно раздавал подходившим георгиевские ленточки и медицинские маски. «Все нынче против бессмертного полка», — сказал я ему. «И пандемия, которая никак не сдастся. И все равно ведь пришли люди», — бодро откликнулся Вадим Витальевич. В колонне, где все участники акции стояли в масках и на удалении друг от друга, было, как показалось, примерно человек 40. В 2019 году, когда впервые был использован именно этот маршрут движения бессмертного полка в Сухуми от площади Свободы по проспекту Леона вниз до набережной и по ней к памятнику неизвестному солдату, собралось в разы больше людей, шедших с портретами своих прямых предков и других родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В 2020-м, когда весь мир замер в ужасе от стремительного распространения коронавирусной пандемии, акцию в Абхазии, естественно, отменили, как и большую часть других массовых мероприятий в честь юбилейной 75-й годовщины Победы. Нынче, несмотря на то, что число инфицированных за год в Абхазии приближается к 15 тысячам, ограничительные меры в последние месяцы были значительно смягчены, и празднование 76-й годовщины Победы было решено провести достаточно широко. В военном параде в столице Абхазии вчера приняли участие 607 военнослужащих и 17 парадных расчетов, а также военный оркестр 7-й российской военной базы. Командовал парадом первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба. Принял парад министр обороны Владимир Ануа. К памятнику неизвестному солдату у набережной возложили цветы президент страны Аслан Джания и другие руководители республики. За парадом и возложением цветов наблюдали стоявшие под зонтами участники торжества. К сожалению, на этот раз среди пришедших на торжество не было ни одного ветерана Великой Отечественной войны. И причиной тому был не только дождь, неумолимый закон жизни. С каждым годом их становится все меньше, а они все старше, и сил у них все меньше. И если в 2019-м в традиционном приеме накануне очередной победной годовщины в посольстве России в Абхазии участвовало несколько десятков ветеранов, то нынче туда в сопровождении родственников пришли только четверо. Нонна Дорофеева, Екатерина Синявская, Ардавас Сельвян, Елена Вадзинская. Обращаясь к ним, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин сказал:
«Мы хорошо знаем цену той победы. Помним о десятках миллионов погибших, искалеченных и пропавших без вести. Это по-прежнему своего рода двойной праздник со слезами на глазах. Это по-прежнему праздник, который мы будем помнить навеки. В нем навсегда слились величие и печаль, народная гордость и память. Мы всегда с большим волнением и трепетом чествуем ваше легендарное поколение ветеранов и фронтовиков. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Но они не исчезают бесследно. Навеки становятся неотъемлемой частью пантеона великой славы, героями, которые вдохновляют и нынешнее поколение воинов. Еще раз хочу сказать, что мы победили в самой страшной войне 20 века».
Также в канун праздника военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии поздравили 99-летнего ветерана Валентину Шульгину и 97-летних ветеранов Алексея Шоня и Нонну Дорофееву. В гостях у ветеранов побывали и военные музыканты, которые организовали персональные выездные концерты, исполнив для них песни военных лет. Разные СМИ называли в эти дни разное число живущих ныне в Абхазии Абхазии участников Великой Отечественной войны. Возможно, потому что в одном случае учитывались только те, кто участвовал в боевых действиях, а в других – и труженики тыла. Но есть точная цифра – 21 ветеран, кого навестили, поздравили и вручили им памятные подарки, праздничные открытки, а также единовременные выплаты в размере 30 тысяч рублей каждому, представители правительства. Президент Абхазии Аслан Джания встретился с ветераном Борисом Кутарба и пообещал помощь государству в ремонте крыши дома. Глава государства поздравил ветеранов с Днем Победы, а также обменялся поздравлениями с президентом России Владимиром Путиным. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. За массовыми мероприятиями в Абхазии, посвященными Дню Победы, наблюдали и эпидемиологи, которые констатируют, что прошли они в основном без соблюдения рекомендаций по безопасности. Теперь, по прогнозу главного санитарного врача самопровозглашенной республики Людмилы Скорик, следует ждать очередной вспышки заболевания. Продолжит тему Елена Заводская.
В Абхазии, несмотря на непогоду, 9 мая отметили День Победы. Массовые мероприятия прошли так, как будто ни о какой пандемии здесь не слышали. Ни масками, ни дистанцией никто себя не обременял. 8 мая администрация города провела в парке Баграта Шинкуба массовое мероприятие, посвященное Дню Победы. А 9 мая прошли все торжественные мероприятия, которые проходят каждый год. К памятнику неизвестному солдату на набережной Махаджиров толпы людей возлагали цветы. Плотная колонна бессмертного полка прошла с портретами по набережной. Военные плечом к плечу чеканили шаг, а люди наблюдали за парадом. Полевая кухня раздавала всем желающим традиционную гречневую кашу с тушенкой. Одним словом, отметили, как всегда. Между тем, до 12 мая действует запрет на проведение любых массовых мероприятий, который был введен распоряжением президента Аслана Бжания, и никто его не отменял. Несмотря на это, правительство санкционировало проведение массовых торжеств 9 мая, проигнорировав собственные запреты. Мы связались с главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скорик и попросили ее прокомментировать прошедшие мероприятия. Она оценила их негативно, отметив, что не видела на лицах людей масок, никто не соблюдал дистанцию, и ни одно из предписаний, которые мигрируют из одного распоряжения президента в другое, не соблюдались. Скорик опасается, что после проведенных праздников Абхазия столкнется с новым ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.
Каждый раз после проведения очередных массовых мероприятий я говорю всегда одно и то же. Остановить, взять, повернуть и рассказать, что вы знаете, коронавирусная инфекция на территории Республики Абхазия проходит по иным каким-то моментам и процесс развития этих процессов. Ну, никак не могу. Вот все одинаково. То есть через 7 дней мы будем видеть очередной рост, через 14 дней мы будем саму основную вспышку, и потом только где-то дней 30 уже у нас будет опять снижение. Вот именно таким образом развивается ЭПИ-процесс при коронавирусной инфекции. И он развивается так на протяжении у нас скольки? Уже года, правильно же? То есть, ничего нового я не могу вам сказать. Точно так же после проведения массовых мероприятий у нас будет регистрироваться рост заболеваемости.
Людмила Скорик сетует на отсутствие дисциплины и ответственности у граждан.
У нас свобода действий. Каждый гражданин волен делать все, что хочет. Но, увы, коронавирус есть, это заболевание. И оно в Республике Абхазия не будет остановлено до тех пор, пока мы не поймем, что мы все сами должны соблюдать все те требования, которые уже являются прописными истинами. Если в 2020 году мы никто не знал о том, что нам делать, мы из крайности в крайность бросались. Естественно, локдаун объявлять в Республике Абхазия в летний период не стоит. Понимаете, у нас прекрасный свежий воздух. Мы, наоборот, должны гулять, свежим воздухом дышать, и прекрасно. Но при общении друг с другом мы должны соблюдать все требования безопасности. То есть это маски, это не подходить, это социальное расстояние в 1,5 метра друг к другу. И, извините, обрабатывать руки. Это не так сложно выполнить.
Между тем, в эфире абхазского телевидения прозвучал буквально крик отчаяния врача-реаниматолога из Гудаутского ковидного госпиталя Мадины Дасания. В своем интервью она говорит о том, что отделение реанимации переполнено, персонала не хватает, а больных не становится меньше. Врач призвала граждан соблюдать рекомендации и не подвергать опасности пожилых людей, которые хуже всех переносят COVID-19.
Мы всю жизнь всегда беспокоились о нашем старшем поколении. Или нам наплевать на наше старшее поколение, у которых куча сопутствующих заболеваний. Вот я смотрю на набережную, наша молодежь гуляет. Да, это надо. Но элементарно, придя домой, хотя бы не целуй своих. Ты же не знаешь, с чем ты с улицы, с чем ты домой зашел. Мы уже устали, ребята. Вот я доктор, реаниматолог, хожу с тряпкой, чищу. А что делать? Что делать? Это не только я одна так делаю. Все наши коллеги, несмотря врач, он, медсестра, санитарка, здесь все друг друга помогают, потому что рук не хватает. Мы задыхаемся.
На выступление врача-реаниматолога была реакция со стороны министра здравоохранения и президента. Они считают, что врач дала ошибочную информацию, не соответствующую действительному положению вещей. Но при этом ни министр здравоохранения Томас Цахнакия, ни президент Асланбжания не опровергли ее сообщение о том, что реанимационное отделение ковидного госпиталя переполнено, у персонала не хватает сил и рук для ухода за тяжелыми больными. Президент вместо помощи реанимационному отделению потребовал, чтобы министр скорректировал работу в информационном пространстве и сообщение, не понравившееся ему, было исправлено.
Куда лучше ковидный госпиталь переполнен пациентами с коронавирусом. Некий врач по фамилии Дасания Магина. То, что вы сейчас сказали, идет в разрез тому, что изложено в этом интервью.
Значит, на сегодняшний день на 240 коек госпиталя в Даутах у нас 49 пациентов. Речь идет о том, что инфекционный корпус, это вот двухэтажный корпус инфекционного отделения, вот там отделение реанимации и интенсивной терапии на сегодняшний день заполнено полностью. Доктор, который работает в отделении реанимации. То есть здесь не совсем корректно была предоставлена информация. Речь идет не о в целом госпитале, а именно об инфекционном отделении. В сутки поступает 2-3 пациентов, столько же выписывается.
Я, если помните, давал поручение каким-то образом скоординировать работу в информационном пространстве исполнительных органов власти. До вас это доходило или нет? Это нехорошо, когда такая информация выбрасывается, это читаемый ресурс, это создает негативный образ. На эти вещи надо реагировать, а еще лучше их не допускать. Мы же знаем, у нас это было один раз, потом было другой раз. Вот позаботьтесь сделать так, чтобы в этот текст сегодня внести изменения. Куда вы спешите с такими заявлениями?
Многие в Абхазии шокированы тем, что вместо помощи медикам, которые во весь голос говорят о катастрофической ситуации в реанимации ковидного госпиталя, руководство страны и Минздрава требуют не допускать подобные заявления. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш сухумский блогер из Идачания полагает, что в планах президента самопровозглашенной республики Абхазии Асланбжания первое – взять под контроль СМИ, ну и второе – нейтрализовать оппозицию. О том, как именно и для чего это делается, она расскажет в собственном взгляде из Сухуми.
Думаю, что большинство граждан Абхазии, как и я, не понимает нынешнюю власть. Ежегодное послание президента к парламенту, в котором глава государства в соответствии с Конституцией должен обозначать основные краткосрочные и долгосрочные планы во внешней и внутренней политике, давать оценку общественно-политической ситуации в стране и так далее, второй год как не случилось. Не балует информацией пресс-служба главы государства. На сайте президента можно разве что подсчитать количество поздравлений и указов. Указы связаны с кадровыми назначениями, решениями и освобождением и продлением коронавирусных ограничений. О пресловутой открытости для СМИ речь вообще не идет. Из выступлений в узком кругу единомышленников понятно только то, что Аслан Бжания недоволен наследством, которое ему оставил Рауль Хаджимба. Год на ругань – очень большая роскошь для нашей страны. Но это единственная информационная щедрость главы государства и его сподвижников. Поэтому судить о планах исполнительной власти можно лишь по косвенным признакам. И они свидетельствуют о том, что главная задача президента – зачем-то сохраниться во власти. И вот здесь все системно. План номер один – взять под контроль СМИ. Номер два – нейтрализовать оппонентов. Начну со СМИ, так как открытость президента ограничивается узким кругом журналистов, не задающих неудобных вопросов и чутко чувствующих, какую информацию следует предоставлять общественности, а какую нет. И уж коли президент объявил о начале курортного сезона, то пусть хоть все полягут от пандемии. Это не должно повлиять на благостную картинку. На прошлой неделе в список нечувствующих попало российское информационное агентство «Спутник Абхазия», которое в канун курортного сезона сообщило о росте заболеваемости COVID-19 и сложной ситуации в Кудаутском госпитале. Здесь катастрофически не хватает медперсонала, и врач-реаниматолог, призвавшая помочь госпиталю, удостоилась от президента пренебрежительного звания «некий врач», означающее, по-видимому, что словам профессионала, который постоянно находится в госпитале, доверять не стоит. Руководитель «Спутник Абхазия» Руслан Бганба позволил себе ответить и обратил внимание президента, что сотрудники этого СМИ не входят в круг подчиненных президента, а значит, отчитывать их на совещании правительства нет никакого смысла. Между тем, посыл президента был растиражирован государственным телевидением, так как направлен он был не конкретному агентству, а всем СМИ. А его оскорбительное «некий врач» означает, что информация о пандемии теперь строго регламентирована официальными органами власти. И любой шаг в сторону расценивается как покушение на казну, в которую должны попасть некие доходы от курортного сезона. Те журналисты, которые не усвоят этого урока, будут отлучены от всякой информации. Вторая задача исполнительной власти – нейтрализовать оппонентов, то есть весьма нешумную оппозицию и отдельных людей, которые могут оказать силовое давление на саму власть. Так, авансом по подозрению в госперевороте был арестован бывший соратник Аслана Бжани, который привел его к заветному креслу главы государства, взяв штурмом администрацию президента в 2020 году. Ахра Альцба был арестован в марте нынешнего года по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия. Статья, которую можно предъявить чуть ли не каждому второму участнику войны, в настоящее время отягощена еще и законом, принятым за месяц до ареста героя ДНР. Но этот же закон дает Ахре Альцба фору в 11 месяцев. Он гласит, что лица, в фактическом владении которых находится боевое незарегистрированное оружие, должны в течение 12 месяцев предоставить его в Генштаб для учета и оформления разрешительных документов. После прочтения данной статьи закона об оружии становится понятно, что Аслан Бжания таким образом обезвредил человека, который потенциально мог повторить свой подвиг по свержению президента. Авицба голодает почти неделю, но на это никто даже не реагирует. Но осталась еще оппозиция в виде партии «Форум народного единства Абхазии», общественных организаций «Альгылара», «Аруа», «Абхазское народное движение». Всех не посадишь. С компроматом на лидеров получилась очевидная глупость. И осталось только втянуть оппозиционеров, которые еще вчера подвергали сомнению историю с отравлением президента и требовали его отставки, в бесконечный диалог. На площадке президента он не получился. И тогда появилась идея вернуться к чистому листу. С этой инициативой неожиданно для всех выступило общественное движение Айтгылара, предложившее президенту в обмен на стабильность объявить политическую амнистию. Эту идею успешно поддержали все пропрезидентские силы. Но беда в том, что никто толком не знает, что такое политическая амнистия и кто конкретно ее ждет. Мне сложно поверить, что Аслан Бжания готов признать Ахру Альцба политическим заключенным. И даже лидеру партии Айтайра Леониду Лакербая непонятно, у кого хватит смелости назвать имена тех, кто должен попасть под экономическую, приватизационную и уголовную амнистию. Несмотря на все эти «но», история объединения получила свое продолжение. И на прошлой неделе в офисе Айтгылара прошла встреча, к которой присоединилось еще одно оппозиционное движение – ветеранская организация АРО. За бортом остаются Анквабовская Айтайра и оппозиционные «Форум народного единства», партия «Апсны» и «Абхазское народное движение». Однако уже на следующий день выяснилось, что мероприятие мероприятие было организовано администрацией президента, а ветераны войны не видят необходимости в политической амнистии. Но это им не помешало втянуться в беспредметный диалог. Видимо, чтобы придать ему предметность, они предлагают не делить коррупционеров по политическому признаку, переговоры с Грузией ограничить женевскими дискуссиями, начать работу по признанию геноцида Грузии в отношении народа Абхазии. Глава ветеранского движения АРУ Тимур Гуля также выразил сожаление, что несмотря на карт-бланш в виде моратория на проведение общественных акций, власть не смогла подготовить антикризисный план по выходу страны из энергетического и экономического кризиса и вместо реальной работы проводит политику информационной изоляции. Так или иначе, но, как говорил Горбачев, процесс пошел. И теперь дело за малым – подключить к нему еще не присоединившиеся оппозиционные партии, Форум народного единства Абхазии и Апсны, Абхазское народное движение и партию Айтайра. Вот когда в диалог втянутся все политические силы страны, можно будет провести политическую амнистию по умолчанию и спокойно продавать энергосистему, аэропорт и недвижимость, пилить инвест-программу, и все это, видимо, мы должны в это поверить, без личной выгоды, специально для «Эхо Кавказа» и «Седачани» и «Сухума».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.